Интересная была еще история не столько поступления в консерваторию, сколько в училище музыкальное, в которое я трижды поступал, и дважды меня не принимали, по конкурсу я не проходил. Как бы не добирал количество баллов, и когда третий раз я уже поступал, я был полон решимости вообще уйти из музыки. Если не поступлю в музыкальное училище, ну все, с музыкой надо заканчивать, надо заниматься чем-то другим. Вплоть до того, что меня привлекала даже математика. Математика не столько как какая-то практическая часть математики, а математика как высокое искусство, не столько как наука, сколько искусство. Искусство чисел, что очень интересно было. И я думал, а так как я школу вообще образовательную закончил с медалью, и по математике у меня все было в порядке, и я даже думал, что, может быть, займусь математикой в будущем. Но так получилось, что, окончив школу с медалью, я поступил, сдал только один экзамен в музыкальное училище, специальность, получил пятерку, и меня сразу же зачислили на второй курс. То есть мне больше никаких экзаменов не нужно было сдавать. То есть я отыграл довольно неплохо. Хоть мне казалось, что из всех моих трех поступлений в музыкальное училище лучше всего я играл второй экзамен, когда второй раз поступал. Это было после 9 класса. Действительно, было вдохновение какое-то внутреннее, был какой-то внутренний посыл. И я очень хорошо играл, здорово играл. И как ни странно, мне поставили четверку. Хоть я до сих пор помню восхищенные там лица родителей, когда я вышел, они на меня так смотрели. Слушали, у двери стояли под дверью, я вышел совершенно опустошенный, и только уже за своей спиной говорят, да, нашим детям после этого мальчика здесь делать нечего. Тем не менее, я получил четверку и сдав остальные экзамены тоже там с хорошими оценками. В общем, как-то так получилось, что по баллам я не прошел. Вот. Ну а здесь.
Ну, тогда еще о композиторстве не было как-то
Нет,
никаких
нет,
мыслей.
нет, нет, нет. Я сочинял, конечно, буквально там с первых лет, как только у меня появился дома инструмент, а появился дома у меня баян, прежде всего. И заканчивал музыкальное училище я как баянист, а не как композитор и не пианист. И вообще мои родители никогда не думали, что я когда-то в будущем буду музыкантом. Не особо престижно это было, я бы сказал, в то время. Считалось полезным и даже уместным, если ребенок занимается музыкой, там на скрипочке играет, там на флейточке, там на рояле. Мы жили в маленькой квартире, и даже физически пианино некуда было поставить. И поэтому такой был оптимальный на один вариант приобрести баян, чтобы я учился в музыкальной школе. Но я не особо не хотел, потому что до этого я успешно посещал во Дворце пионеров театральную студию. А театральную студию тогда возглавляла Тамара Александровна Преображенская. Прекрасно до сих пор помню. И, как ни странно, она оказалась матерью довольно известного украинского дирижера Вадима Гнедыша. Он и сейчас жив, недавно вышли его воспоминания. Талантливейший музыкант и настоящий музыкант с очень хорошим ухом, хорошим слухом, хорошим вкусом. Вот. И вот Тамара Александровна Преображенская меня буквально влюбила в театр, и первые 4 года театральная студия, которую я посещал, я вообще и из этой студии уходить не хотел, я участвовал во всех возможных и невозможных театральных представлениях, и устраивались конкурсы чтецов, я там завоевывал всякие награды. И аура театра, и дружный коллектив театральный, который был, который она воспитала чувство солидарности. Все ребята ее обожали. И если были какие-то каникулы, мы ждали, когда наконец будет 1 сентября, и когда мы опять начнем заниматься в театральной студии. И поэтому, когда вдруг после всего, когда я поступил в музыкальную школу и надо было заниматься чем-то одним, потому что времени физически не хватало. Не хватило бы ни на то, ни на другое, потому что после общеобразовательной школы я сразу же убегал во Дворец пионеров, в театральную студию, и там до вечера проводил все свое время, взахлеб просто. То здесь надо было постигать очень неудобный, сложный музыкальный язык. Язык музыки, он совершенно другой, непривычный и требовал огромной концентрации. Вот, тем не менее, только появился инструмент в доме, сразу же начал сочинять. сразу же, буквально в первый же год, даже немножко освоив, буквально через там 2-3 месяца, когда там нужно было играть только гаммы, какие-то там сочетания звуков, я тут же принес своей учительнице, сейчас вам даже скажу, что я подобрал Дунаевского «Цирковой марш», знаменитый, фа-минорный. Что было удивительно поразительно, я начал очень много подбирать и тут же начал сочинять какие-то, какие-то свои там небольшие пьесы, ну а потом чем дальше, тем больше. Все, что было в доме музыкального, пластинки, которые были там с какой-то редкой классикой, тоже отслушивал и в этом же стиле начинал сам сочинять. Ну вот, так что, когда я уже поступил в музыкальное училище, у меня уже был какой-то там, ну не портфель, но во всяком случае, была соната четырехчастная для баяна написана, и вокальные сочинения, и очень много инструментальной музыки. Там, особенно на меня очень активно повлиял Шопен, там много было вальсов в его стиле написанных. Таким вот образом я поступил в музыкальное училище и также закончил его на, как баянист, но произошло очень важное событие, встреча с педагогом по композиции Стасюком Александром Михайловичем.
Он в училище преподавал, да?
Преподавал в училище теорию, да, теорию музыки. И факультативно занимался композицией. И мне все говорили, вот ты там столько написала, вот тут есть настоящий педагог по композиции, который закончил консерваторию. И однажды, набравшись храбрости, духу, взял все свои опусы, у меня был большой портфель, набитый нотной бумагой, и я пришел к нему и с ужасом начал все это показывать. Мне так было страшно, потому что это было практически обнажение самого себя. А так как он был в классе не один, а всегда его окружала такая свита, несколько студентов, которые давно с ним уже несколько лет занимались композицией, они уже такими матерами считались. И тем более в присутствии студентам, на которые уже прошли какой-то композиторский путь, и вдруг я все это показываю, мне было очень страшно, действительно. И он так довольно снисходительно так листает, даже не подходя к инструменту моей ноты, листает, смотрит. Потрясающе, замечательно. Было бы это лет 200 назад, цены бы этому не было. Я сразу же оказался опустошенный. Все, больше никогда не прикоснусь там к ручке, к бумаге, к перу, и ничего не буду больше сочинять. Но было у меня пару сочинений. Не только для баяна, конечно, и у меня уже к тому времени был дома инструмент фортепиано. И я писал и фортепиано тоже немножко. И было несколько сочинений, немножко чем-то напоминающих Прокофьева, может быть, сарказм. Шутка была такая. И прелюдия памяти Бальзака. И вот эти две пьесы, его как-то он на них остановился, заинтересовался, потом подошел с ними к роялю, немножко так поиграл, посмотрел, начал материал этот каким-то образом немножко менять, и говорит, вот это как раз ничего, вот из этого может что-то получиться. И тут же мне послал в библиотеку, чтобы я взял побольше нот, там и Шостакович, и детский альбом Прокофьева, и что-то Стравинского, чтобы я посмотрел, дал мне какие-то пластинки тоже послушать, принес. Я начал слушать это все дома, мне это все ужасно не нравилось, и пытался я поиграть, все мне казалось каким-то корявым, колким, картонным, неинтересным, лишенным какого-то живого вдохновения, живой поэзии. И я благополучно там через месяц вернул все ноты в библиотеку, пластинки ему отдал, и он стал настойчиво требовать, чтобы я что-нибудь принес новое. Вот. Но так судьба сложилась, что буквально через полгода после нашей встречи, да и даже меньше, я ушел в армию. Меня забрали с третьего курса музыкального училища, потому что мне исполнилось уже 18 лет. А так как у меня уже было среднее образование, все молодые люди, у которых было среднее образование, кому исполнилось 18 лет, вынуждены были отдать 2 года родине. Вот. И таким образом на 2 года я выпал вообще из процесса музыкального, хоть взял с собой учебники по гармонии, по сольфеджио, и вот в армии в какое-то свободное время я там решал задачки по гармонии, чтобы хоть как-то быть в тонусе и что-то вспоминать. И как-то меня это, как ни странно, поддерживало. Служил я в части, это был отдельный батальон связи. А так как нас, нескольких ребят, которые учились в разных там творческих заведениях, и в училище культуры, в музыкальном училище, кто-то в университете учился на музыкальном факультете, и нас вместе все взяли, нас обозвали артистами и дали нам такие неприхотливые должности со свободным временем для того, чтобы мы могли в какие-то там выходные дни выезжать в дом офицеров и устраивать концерты. Мы играли, я в частности играл в ансамбле «Песни и пляски», играл на баяне. Это была утомительная, конечно, история, потому что после изнуряющей репетиции и сложного концерта с бесконечным количеством каких-то танцев, под которые танцевал наш ансамбль «Песни и пляски», надо было еще отыграть концерт. И уже когда совершенно без рук, без ног возвращался в части, голодный, холодный, изможденный, на меня смотрели как на человека голубой крови, как будто я вернулся из какого-то рая, и тут же посылали или до утра чистить картошку на кухне, или мыть туалет, или еще что-нибудь. Так что, да, тем не менее, мы все занимались какой-то там своеобразной работой. В части я служил, например, на телеграфе. То есть я 4 часа сидел за, даже не знаю, как это называется, за системой, система, которая связывала телефонными линиями разных абонентов. Так же, как в начале 20-х годов девушки на телефоне, да, соедините, да, вот таким вот образом, очень примитивно я соединял разных людей. Тем не менее, в ночное время я открывал учебники там по гармонии, там историю музыки или какие-то биографии композиторов читал, и, в общем, ну, ничего не сочинял. Ну, вот когда прошли в чем-то бездарно, но в чем-то опыт я, конечно, получил. Прошли два года, я опять вернулся в училище, опять на третий курс. И опять встречает меня как-то в коридоре музыкального училища Александр Стецюк. Говорит, ну что, вернулся из армии? Говорю, вернулся. Ну вот давай, приходи ко мне. И опять полгода я от него бегал, избегал, потому что мне все это не нравилось, не хотелось. Он однажды в коридоре в темном он меня поймал. Говорит, ну ты что, боишься, не можешь сочинить? Ну а у меня амбиции такие были в то время. И как я не могу сочинить? Да я все могу сочинить. Ну вот приходи, покажи, что ты можешь сочинить. И я пришел к нему в класс, опять сидел очень много студентов, те, которые за прошедшие два года уже успели созреть как композиторы, уже какие-то опусы приносили, и я опять оказался не у дела, я был старше их, опять ничего не мог написать. Тем не менее, вот я сдружился с этими ребятами, которые были помладше меня, и были какие-то открытые, очень доброжелательные. Мы начали очень много говорить о музыке, очень много слушать и общаться, ходили в гости друг к другу. И была девочка одна, у которой была очень хорошая фонотека, пластинок, и не только отечественной музыки 20 века, но и польской музыки современной. И как-то и Барток, и Шонберг ранее, и все это мы слушали, и как-то постепенно постигали сущность новой музыки. Вот. И в какой-то момент интонация сама пришла, но тоже не сразу, но вызрела как-то, и начал писать какие-то небольшие, очень короткие там на страничку пьесы, незаконченные. Главным образом Александр Михайлович, он пытался из меня выдавить интонацию мою собственную, пытался, чтобы я нашел, чтобы она сама каким-то образом, естественно, пришла. Он не просил меня строить форму, не просил писать мне законченные сочинения, а именно просил найти вот именно свою интонацию. И писал огромное количество каких-то там одноголосных, двух, трехголосных мелодии там для флейты соло, или для флейты и кларнета, или для трехструнных инструментов. Все это было незакончено. И потом несколько моментов, несколько интонаций ему понравились. Давай сейчас напишем с тобой фортепианный цикл, вот, исходя из той музыки, которую я написал, из тех мелодий, которые у тебя уже появились. Вот таким образом возник мой самый первый фортепианный цикл. Как-то очень, очень быстро его в течение месяца, может быть, написал. Потом сразу же Еще 5 пьес получились тоже в течение месяца для альта и фортепиано. Потом еще какая-то вокальная музыка. Это уже был год 72-й, 1972-й, накануне поступления в консерваторию. Я был на 4-м курсе тогда. Вот. И в течение года я очень довольно быстро набирал творческий портфель. Ну, конечно, смешно было называть это портфелем, но тем не менее уже какой-то багаж, хоть маленький, но уже был. И мы поехали сначала в Киев с Александром Михайловичем. Он тогда поступал в Союз композиторов и хотел показать меня в Киевскую консерваторию на предмет поступления. Мы приехали тогда к Мирославу Скорику, который сейчас живет во Львове, очень удачно много пишет, очень хороший композитор. Вот, показали мы ему мои пьесы, ему они очень понравились, он тут же заявил, что чтобы я обязательно поступал в консерваторию и что он с удовольствием возьмет меня к себе в класс, если все сложится удачно. После чего Александр Михайлович предложил мне, говорит, ну что тебе, Киев, давай сразу же в Москву попробуй поступать. Если в Киев тебя возьмут, давай тогда пробуй в Москву. Я помню, в феврале впервые приехал, ну не впервые, в консерваторию приехал, в Москве уже бывал до этого, и приехал в Москву, в консерваторию. Тоже непонятно, куда, как, зачем, кому идти, кому показывать, что показывать. И пришел я в деканат, зашел, спросил, кто завкафедры. Завкафедры консерватории был тогда Альберт Семенович Леман. Вот, к счастью, он в то время был в Москве, а он еще преподавал в Петрозаводской консерватории параллельно. Тоже его могло не быть, но в общем он был. И опять же, я пришел к нему в класс. Опять же, его окружало большое количество людей.
Да, да,
да, вы тоже бы были.
Нет, я у него не учился, но...
Ну, знаете, принцип, бывал, принцип, конечно, да, да, да. И аспиранты, и студенты его окружали, и периодически садились там его студенты за инструмент. Жутко, страшно, пришел в класс, где Мясковский преподавал, и Шабалин. Это, конечно, было невероятно, и Шостакович. Как-то все это было инструментом, роялем я фортепиано не владел тогда практически. Ну так, на уровне Житомирского музыкального училища класса баяна. Тем не менее, он взял мои пьесы и начал их сам играть. Ему как-то все это довольно неплохо было, и ему понравилось. И чем дальше, тем больше. И тогда он мне решил устроить коллоквиум. Но это было страшно, потому что он начал играть музыку, которую я никогда не слышал. Мы в музыкальном училище не проходили. Он улыбнулся и сказал: «Какой же вы счастливый человек, сколько вам предстоит еще хорошей музыки узнать? Мне-то уже поздно, я уже все это знаю, но вам-то какой вы счастливый». Вот. И после всего он сказал, что не хватает во всех моих сочинениях крупной формы. И сказал, что чтобы я написал обязательно струнный квартет. Дал мне задание написать струнный квартет. И приехать показать ему после того, как я напишу. Окрыленный успехом, я тут же вернулся домой, приехал в Житомир. И ну, у меня ведь происходило еще очень много всего параллельно, потому что я заканчивал музыкальное училище. И это был выпускной год, и надо было очень много заниматься, и много было дополнительных предметов, и оркестр был, и дирижирование было. Я ведь еще...
А в оркестре вы играли?
Я играл в оркестре, в оркестр народных инструментов. Я учился на народном факультете, играл в оркестре и дирижировал, писал партитуры для оркестра. На это уходило очень много времени, потому что параллельно меня никак не покидала мысль заниматься еще дирижированием. У меня был очень хороший педагог по дирижированию в музыкальном училище. И для того, чтобы написать струнный квартет, нужно было время, нужно было концентрация, как надо было сосредоточиться. И вот февраль прошел, март прошел, апрель прошел, а у меня ничего нет. А в июле уже начинается экзамен в консерваторию, а ведь квартет еще надо было и записать. И только в первых числах мая, когда мне уже стало жутко, потому что в июне, в конце мая, в начале июня начинались выпускные экзамены в музыкальном училище, и потом сразу же автоматически они переходили во вступительные экзамены в консерваторию. И вот тогда, буквально за 3 недели, я написал струнный квартет, хоть мой педагог Александр Михайлович, он весь материал, который я приносил, кстати, я не бездельничал, я приносил какой-то материал там в течение 3 месяцев, но он его с порога отвергал. Это не так, это не то, и не та интонация, не так форму строишь. Здесь нет владения хорошим виолончелью. Виолончель не только может играть многогласно, но замечательные аккорды, и надо низ использовать, весь диапазон. В общем, он практически весь материал, который я приносил там фрагментарно в течение 3 месяцев, отвергал. Но в мае, не знаю, что случилось, что произошло, как-то очень быстро я нашел идею, нашел форму. Главными инструментами у меня были в этом квартете альт и виолончель. Виолончель в большей степени. Даже третья часть этого квартета – это практически соло виолончели с небольшими вкраплениями остальных инструментов, 2 скрипок и альта. Вот таким образом все это оказалось написано. Я поехал в Киев, кстати, в тот же оркестр Гнедаша. Я даже не знал в то время, что Гнедаш, это сын Тамары Александровны, нашел музыкантов, инструменталистов этого оркестра, концертмейстера 1-2 скрипок, концертмейстера виолончели и альтов. И мы записали тогда очень быстро на радио частным образом мой квартет. И я поехал еще раз в Москву с нотами, с записью. Альберт Семенович Лемон это все послушал, сказал, что все удачно, он доволен. И сказал, чтобы я приезжал, как только получу диплом музыкального училища, чтобы я сразу приезжал и сдавал экзамен в консерваторию. Вот такой был долгий путь до Московской консерватории. Практически с нуля я вам рассказал весь этот процесс.